«Я получил вашу записку», — начал я. «Мы же договорились». Амару кивнул и поморщился.
«Все, к черту! Сегодня чуть не подал прошение об отставке. К счастью, вовремя вспомнил, что с моей должности уходят только на площадь революции».
Сама площадь революции находилась в 5 минутах ходьбы, но я специально попросил кучера, чтобы тот объехал ее стороной. Смотреть на хитрые изделия доктора Гильотена не хотелось даже издали. Чернявый нерешительно оглянулся.
«У нас на первом этаже кофейня, но вам там показываться не стоит. Мы и так нарушаем правила».
«У нас» очевидно означало «в якобинском клубе», здание которого стояло совсем рядом. Спорить я не стал, пить кофе в подобном месте не тянуло. Мы свернули налево и оказались на широкой улице, почти пустой, несмотря на то, что утро уже вступило в свои права.
«Давно тут не были», — усмехнулся Амару, заметив, как я оглядываюсь. «Да-да, та самая улица, улица Сент-Анаре. Самый короткий путь из консьержи до площади революции. Через час здесь будет не протолкнуться».
Я понял. Именно по этой улице возят смертников. Связками, как скотину на убой. Где-то здесь проводит долгие часы мадам вязальщица. Впрочем, она занимает место поближе к площади.
«Дом впереди, видите?»
Я пожал плечами. Дом казался совершенно обыкновенным, разве что излишне скромным для этих мест. Если это дорога на тот свет, то здесь, вероятно, проживает Цербер.
Амару бросил на меня быстрый взгляд.
«Действительно не знаете? Или...»
Оставалось удивиться как можно естественнее.
«Здесь действительно квартирует Цербер. Друзья обычно зовут его Максимилианом Робеспьером. Вон, второй этаж, его окна».
Окна второго этажа оказались закрыты ставнями. Внезапно представилось, как гражданин неподкупный выглядывает в щелку в ожидании первой телеги с обреченными. Оттуда со второго этажа превосходный обзор. Мы завернули в небольшое кафе. Амару здесь явно знали. Хозяин махнул полотенцем, и один из мальчиков принес нам полный дымящийся кофейник. Я ждал начала разговора, но Чернявый не спешил. Цедил кофе, время от времени настороженно поглядывая по сторонам. Наконец он оставил чашку, наклонился через стол и впервые улыбнулся.
«У меня уже мания преследования, гражданин Шалье. Все кажется, что за соседним столиком сидит какой-нибудь дружок Шамета или Эбера, не к ночи будь помянут. Итак...»
Он держал паузу, и я воспользовался этим, чтобы закурить. Амару хмыкнул.
«Вот, видите, смотрю и думаю, почему вы бросили трубку и перешли на папилейто? Гражданин Шевелян рассказывал, что подарил вам в Лондоне какую-то особую трубку из турецкой вишни».
Я не ошибся. Тот, чей документ лежал у меня во внутреннем кармане, действительно курил трубку. Амару наблюдателен. Возможно, он заметил не только это. «Меня подменили», — сообщил я, опуская кольцо дыма. «Я не агент Шалье. Я страшный рейлистский шпион».
«К сожалению, нет». Амару даже не улыбнулся. «Много бы я дал, чтобы вы были шпионом. Черт! Они там что, у Дантрега, невидимки? Даже Дебац не мог до них добраться».
Спорить я не стал, но порадовался, что барон из страха или жадности не был достаточно откровенен с Чернявым.
«Я попросил вас прийти, гражданин Шалье, потому что дело зашло слишком далеко. Мы были согласны потерпеть месяц-другой, чтобы закончить операцию красиво. Но сейчас не до красоты. Сегодня утром я узнал, что в Коблинце получили сведения о проекте Лепелетье».
Поистине гражданин де Сен-Форжо не давал мне проходу. Впрочем, то, о чем узнали в Коблинце, и на что намекал де Бац, едва ли прямо связано с мануфактурщиком-цареубийцей. «Если шпион сидит в комитете общественного спасения», — я развел руками, — «следовало ожидать». Амару как-то странно посмотрел на меня и мрачно усмехнулся.
«О проекте Ле Пелетье ни разу не докладывали на комитете общественного спасения. Он вообще не проходит по бумагам конвента. Его финансирование ведется из фонда Вальми».
Чернявый вновь сделал паузу, очевидно, давая мне возможность оценить сказанное. Я кивнул, хотя, конечно, ничего не понял. Вальми. Возле этого городишки синий генерал Келлерман слегка потрепал маршала Брауншвейга.
«Весь проект состоит из трех отдельных программ. Даже если среди исполнителей имеется предатель, весь проект он засветить не может. Карно и тот знает только о двух программах из трех. И вот, пожалуйста!»
«Но кто-то же знает обо всем», — осторожно заметил я. Амару кивнул.
«Да, конечно, знает гражданин Робеспьер. Но у него нет технической документации. Во всяком случае, не должно быть. А именно она попала в Кобленц».
Я отвернулся, чтобы случайный взгляд не выдал моих чувств. Да, похоже, осиное гнездо зашевелилось. Кто-то изрядно ткнул туда палкой.
«Кроме Робеспьера, проектом занимаются кто-то из членов комитета. Но кто, мне не говорят. Гражданину Вадье, впрочем, тоже. Но этот неизвестный не обязательно предатель. Проект Ле Пелетье — масса документов. Не исключено, что в этом случае шпион сумел завербовать кого-то из помощников своего коллеги. Выход один — выйти на группу Д'Антрега. Вчера и сегодня я встретился со всеми нашими, кто сейчас в Париже. Вы самый опытный, гражданин Шалье. Только вы работали с подпольем».
Обнадеживать Чернявого не хотелось, но молчать было нельзя. К тому же появился удобный повод узнать нечто новое. «Что вы можете мне сообщить сверх этого, гражданин Амару?»
«Спрашивайте, но ничего не обещаю».
«Суть проекта, назначение». Чернявый молча покачал головой. Я задумался. «Тот, кто помогает Робеспьеру, кто это может быть?» Амару усмехнулся.
«Сен-Жуст, Приер-старший и Эро де Сешель. Все трое подходят».
Из этой троицы я кое-что слышал только о Сен-Жусте. Этот недоросток на каждом углу хвастался, что еще за несколько лет до смуты публично оскорбил королеву. Тогда ее величество простило наглеца. 2 месяца назад гражданин Сен-Жуст лично руководил судом, отправившим королеву на эшафот. «И последнее, гражданин Амару. Вы думаете, что шпион и помощник Робеспьера — разные лица?» Чернявый пожал плечами.
«Так думает гражданин Вадье, но лучше вам поговорить с ним лично. А пока спешите. Они взяли нас за глотку. Еще немного и...»
Я с удовольствием допил кофе, пожалев, что не могу слегка пооткровенничать с Чернявым. Я представил, как вытянется его физиономия, когда гражданин-комитетчик узнает, кто перед ним, и еле сдержал улыбку. Хорошо, когда можно бросить в лицо таким, как он: «Плевал я на вашу смерть». Ничего, еще успею. Пока же не грех кое-что узнать. «Мои полномочия, гражданин Амару. Я давно не работал в Париже». Чернявый пожал плечами.
«Формально не меньше, чем у Шамета или Реаля. Но вы правы, здесь, в Париже, все не так просто. Любое ваше решение могут немедленно оспорить. Впрочем, право ареста за вами остается. Кроме делегатов конвента, конечно».
«Ареста?» Я невольно хмыкнул, вспомнив разговор с Вильбо. «А освобождение?»
«В каком смысле?»
Амару явно был удивлен.
«Вас самого не тронут, вы неприкосновенны, а освобождать...» Если что, обратитесь ко мне, но и я не всемогущ. Здесь, увы, Париж. Без санкции Шамета и визы гражданина Робеспьера нельзя освободить даже уличного воришку. Кто у вас расписался на пропуске от комитета спасения? Бьё Варен? Его подписи мало.
Я кивнул, стараясь глядеть в сторону. То, что с удостоверением национального агента Шалье что-то не так, я понял давно. Выходит, Чернявый не знает, что первым на документе расписался именно неподкупный. Он, а не гражданин Вадье. Да, интересно получается.
«Пойду». Амару встал и поморщился. «У нас новая напасть. Гражданин Нажан из Сен-Марсо собирается брать приступом конвент. Робеспьер по этому поводу срочно простудился, а гражданина Вадье скрутила подагра. Разбираться, естественно, мне».
«Нажан из Сен-Марсо. Тот, кто стоял в моем списке предпоследним. И о ком с таким пылом повествовал гражданин Огрызок? Если он и вправду приведет своих санкюлотов в Тюильри, то такое зрелище пропустить поистине грех». Шарль Вильбо закашлялся и судорожно сглотнул воздух.
«И вы это пьете, гражданин Люсон?»
«Граб», — самым наивным тоном пояснил я, — «марсельский. Слабо вам, парижанам?» Полкружки граппа — первое, чем я встретил своего гостя. Вильбо, выписавшийся утром из больницы, уже успел оббегать, по его словам, весь город, и теперь завернул ко мне, вдруг патриота. Шарль вытер выступившие на глазах слезы и осторожно поставил кружку на стол.
«Ужас! Как такое можно пить? Судя по вашему фанфаронству, гражданин Люсон, вы родом как минимум из Гаскони!»
Я лишь развел руками. Край, где даже осенью светит солнце, где широкие окна постоянно открыты свежему морскому ветру. Во всяком случае, это полезнее, чем ваше северное пойло, невозмутимо парировал я. Патриоты не пьют Кло де Вуажо.
«Так говорил бедняга Барбару». Шарль грустно усмехнулся. «Он тоже южанин, как и вы. Бог мой! Когда он привел сюда марсельцев, на него смотрели как на святого. Робеспьер даже предлагал поставить его бюст в законодательном собрании.
Теперь он предпочитает ограничиваться лишь головой гражданина святого», — кивнул я. «Что там наш друг Камил говорил о свинье?» Вильбоа не ответил, затем не спеша выложил на стол папку бумаг. Моя часть уже лежала наготове, но я не спешил. «Можно пару вопросов, гражданин Вильбоа?» Пожатие плеч, взгляд странный, какой-то нерешительный.
«Гражданин Люсон, Франсуа, я обязан вам жизнью и не собираюсь забывать этого, но на вопросы военного и иного характера отвечать не буду, не имею права».
Я не ошибся. Шарль давно понял, какого я цвета. Не хотелось смущать парня, но я решил все-таки попытаться. Всего один шпионский вопрос. Фонд Вальми. Вильбо, похоже, колебался. Наконец вздохнул.
«Ладно. Это уже, собственно, и не тайна. О фонде писали не только у нас, но даже в лондонских газетах. Фонд Вальми — бывшие королевские ценности, ранее хранившиеся в Гард-Мабле. В сентябре 1792 года их собирались конфисковать, но по приказу Д'Антона они были тайно изъяты. В газетах напечатали о похищении, даже арестовали каких-то воришек. Теперь это главный секретный фонд республики. Вначале он составлял 26 миллионов ливров в золоте и драгоценностях. Теперь там значительно больше. Из этих денег была куплена победа при Вальми. Маршал Брауншвейг получил знаменитый голубой бриллиант весом в 120 карат. Сейчас фонд финансирует все наши секретные операции. Говорят, именно из-за этих денег поссорились Бриссо и Робеспьер».
«Забавно», — согласился я. «Вожди революции не могут поделить дамское колье.
Интересно, сколько хлеба для добрых санкюлотов можно было приобрести за голубой бриллиант?
Вильбо пожал плечами. Впрочем, развивать тему я не стал.
А теперь по-настоящему шпионский вопрос, Шарль. Город Бриньоган. Где это?
Британь. Маленький городишко, живут в основном рыбаки. Поблизости знаменитая церковь святого Иринея, которую недавно сжег гражданин Россиньоль. Я там бывал до войны, а что?
Я чуть не присвистнул от удивления. Недаром я запомнил это название. Британь.
Британь, повторил я вслух. Любопытно получается, гражданин Вильбо. Дело в том, что оба мои дезертира, я кивнул на бумаги, родом из Британии, а ваши?
Один, последовал быстрый ответ, некто граф Элоа, уверявший, что он потомок герцогов бретонских. Никакой он не граф и не потомок, но действительно родом из Ванна.
Как и несчастная Мари Дю Бретон, забывшая надеть трехцветную кокарду.
Ладно, Шарль, кажется, пора обменяться впечатлениями.
Он внимательно слушал, время от времени делая быстрые пометки свинцовым карандашом на обрывке бумаги. Я старался не увлекаться, но все же не удержался, чтобы не обратить внимания на совпадения. Странные, пугающие.
«Так», — наконец подытожил Вильбоа, поглядывая записи, — «что из всего этого следует?»